Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». В нашей прошлой программе мы начали разговор о непревзойденном сатирике XVIII века Джонатане Свифте. Сегодня мы поговорим о творческом наследии этого талантливого писателя. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о литературной деятельности Свифта.
Его литературная деятельность была очень богатой и разноплановой. В разных жанрах себя проявил этот писатель. Он был разносторонней личностью, поэтому и произведения его довольно различны по своему характеру и стилю. У него есть произведения лирического содержания, это и стихотворения, и поэмы. У него есть произведения, которые относятся скорее к жанру эссе. Есть дневники для Стеллы, которые можно считать письмами, но вместе с тем это как бы и мемуары. Есть у него произведения, которые можно прямо назвать политической публицистикой, написанные на злобу дня. И таких довольно много. То есть фактически это памфлеты, которые не только его прославили, но и сам жанр памфлета усовершенствовался благодаря тому, что в нем активно работал Джонатан Свифт. Но самые, конечно, яркие произведения – это те, которые несут в себе сатирический заряд. Таких у него несколько произведений, и даже то, что сейчас обычно считается просто детской сказкой про путешествие Гулливера, тем не менее, фактически, когда он написал эту книгу, то он вложил в эту тетралогию значительную часть иронии и сатиры.
Какими характерными особенностями обладает творчество Джонатана Свифта?
Характерных особенностей несколько. Во-первых, глубина сатиры самой по себе у Свифта она необыкновенна. Лучшие сатирики последующих времен, можно сказать, они учились этому у Свифта, потому что до него, ну, конечно, может быть, Франсуа Рабле по-своему тоже был в этом плане необыкновенным писателем. В чем-то у Эразма Роттердамского можем найти следы тоже такой же сатиры, резкой, бичующей. Но все-таки именно Свифт, он буквально виртуозно владел этим мастерством сатиры. У него есть и элементы лиризма. Некоторые произведения его вообще лишены всякой иронии. Он спокойно, повествовательно, с теплотой обращается к каким-то своим адресатам. Это прежде всего касается, конечно, его дневников. Но вместе с тем и в его поэтических произведениях он зачастую выражает именно те чувства, которые часто мы встречаем у поэтов, восхищение природой или человеком. То есть в этом плане у него не было какой-то односторонности. Не нужно думать, что он был зациклен только на том, как бы кого-то в очередной раз высмеять. Нет, он писал многое на злобу дня, но вместе с тем душа его была широка, и в ней находилось место для самых разнородных чувств.
Какие факторы повлияли на развитие творчества известного поэта?
Вначале он писал просто как пробу пера. Это были подражания древним авторам. То есть, когда он еще не был уверен в своих силах, он постарался в чем-то копировать классические образцы. Но затем, когда начали вокруг него происходить события, которые требовали его отклика, он тут же на них реагировал с помощью своего пера. Например, когда нападкам подвергся его покровитель Темпл, то он тут же выступил в защиту с произведением «Битва книг». В дальнейшем на его творчество очень влияли политические события, и он писал именно о тех реалиях, которые его окружали, для того, чтобы в чем-то повлиять на окружающую жизнь, и ему это удавалось. То есть я бы так сказал, что даже сам ход истории в чем-то менялся под влиянием его произведения. Ну и кроме того, влияли люди, которые его окружали. Тот же самый Темпл, который сам по себе был довольно известным писателем, эссеистом, он, очевидно, не только пользовался услугами Свифта как секретаря, но в чем-то и преподал ему уроки литературного творчества. Я думаю, что и те писатели, с которыми был знаком при жизни Свифт, тот же самый, например, Генри Сент-Джон, они тоже оказали какое-то влияние на него. Вот именно вращаясь в этих кругах, сталкиваясь с разными людьми, он тем самым оттачивал свой собственный литературный талант.
А вот какие свифтовские памфлеты получили наибольшую известность?
Наиболее известны его памфлеты о возможности уничтожения христианства в Англии, его памфлет о английском языке, об исправлениях и улучшениях, его памфлет в защиту ирландского народа. Здесь у него были письма с Укончика, так называемые, и о современном состоянии Ирландии. Это немного разное вообще, по сути дела, произведение. И они даже по-разному написаны. Некоторые исследователи замечают, что памфлеты Свифта всегда выглядят очень индивидуально. Он выбирает всякий раз какую-то отдельную манеру повествования для каждого памфлета, отдельную совсем новую точку зрения. И можно сразу представить, кто именно пишет этот памфлет. Но всякий раз тот, от имени кого пишется памфлет, это не сам Джонатан Свифт, а это именно тот самый персонаж, который он специально создает для того, чтобы его привязать именно к авторству этого памфлета. Свифт очень любил писать под псевдонимами или вообще анонимно. И хотя впоследствии, конечно, все равно выяснялось, что это именно он написал то или иное произведение, он этого особо и не скрывал, но вот свое имя он подписывать не любил под многими своими произведениями. И еще одна интересная манера его письма – это то, что в своих книгах он никогда ничему прямо не учит. И даже какую-то свою собственную точку зрения он ясно не выражает. Он описывает яркими чертами, скажем, чьи-то пороки, недостатки. Но все-таки окончательное решение он предоставляет сделать самому читателю. Он ничего никому не навязывает. И я бы сказал, что это очень сильная манера его творчества, потому что многие люди не выносят морализаторства, они не любят, когда им пытаются что-то внушить, и он это умел делать настолько тонко, вот именно ненавязчиво, что достигал тем самым гораздо большего успеха.
Что представляет собой так называемая мистификация Свифта?
Свифт был склонен к так называемым мистификациям. Чтобы понять, о чем идет речь, можно привести конкретный пример. Например, Свифту очень не нравились астрологи. Он считал, что это шарлатаны, которые обманывают людей, которые зарабатывают себе на жизнь за счет человеческих суеверий и невежества. И вот он объектом своей критики выбрал человека по имени Партридж, который раньше был сапожником, а потом стал астрологом, и который публиковал ежегодные альманахи с предсказаниями на предстоящий год. И вот как раз по образцу его альманахов Свифт написал свой собственный сборник предсказаний на предстоящий 1708 год, в котором подписался под вымышленным именем и описывая там различные события, которые должны произойти. Ну, например, в ближайшем месяце одно влиятельное лицо ожидают болезни или смерть. То есть ясно, что под это предсказание обязательно кто-нибудь да попадет. Кто-нибудь из политической элиты, если уж не умрет, так точно заболеет, и скажет, вот смотрите, исполнилось предсказание. И что самое любопытное, в этом альманахе он указывает точный день и даже час смерти вот этого астролога Партриджа, против которого он написал это произведение. Конечно, эта книга получила широкое распространение, и в день, который как раз должен был быть днем смерти Партриджа, час прошел, и Партридж с радостью всем стал заявлять, что вот смотрите, я жив, не переживайте, это все было неправдой. Но каково же было его изумление, когда вскоре он прочитал произведение, новый памфлет Свифта, в котором описывались обстоятельства его смерти, Партриджа. Вот. И было замечено, что он умер именно в тот день и час, согласно предсказанию. И потом Партриджу приходилось буквально ходить и убеждать людей, что он – это он, что на самом деле жив, что он не умер. Потому что настолько было сильно влияние Свифта, и он еще пытался как его таким окольным путем распространять эти сведения, что этого Партриджа буквально даже вычеркнули из списка авторов, из списка издателей. Настолько все поверили, что он на самом деле умер. Вот это были мистификации Джонатана Свифта.
В каких еще областях литературы прославился Джонатан?
Он был известен в жанре политического памфлета, и это не были просто какие-то пробы пера, это уже были серьезные произведения, целенаправленные. Я бы сказал, что имеет смысл отдельно упомянуть его произведение «Битва книг». Это малоизвестное его произведение, если сравнивать с «Путешествиями Гулливера», но очень по-своему любопытное. Когда его покровитель Темпл вступил в полемику о том, какие авторы предпочтительнее для чтения, древние или современные, то он отдал предпочтение древним авторам. И тут же сторонники противоположной точки зрения, два писателя по фамилиям Бентли и Уоттон, обрушились на Темпла, нашли у него некоторые ошибки в его произведении и стали его очень резко критиковать. И тогда, конечно, Свифт решил заступиться за своего покровителя и сделал это не каким-то таким прямым произведением, а вот, как он это любил делать, аллегорическим образом. Он описывает ситуацию, что якобы в большой библиотеке библиотекарь решил на самые почетные места поставить произведения новых писателей, а старых, древних их там где-то в темном углу оставить. Из этого началось восстание древних авторов и борьба книг между собой. И вот как он описывает как раз вражду этих авторов, какие авторы, как себя проявляют в этой войне. Эзопу пришлось на время превратиться в осла, чтобы его приняли за современного писателя. И таким образом он сумел проникнуть в лагерь своих сторонников, древних авторов. И в результате все заканчивается тем, что оба вот эти вот автора, Бентли и Уоттон, которые боролись против Темпла, а он тоже изображается участником битвы, как союзник древних авторов. Вот их обоих пронзают копьем, но чем война заканчивается, осталось неизвестным, потому что якобы конец этой рукописи утерян, так пишет Свифт. Это очередная мистификация, то есть он просто решил таким образом завершить свое произведение, чтобы опять же не навязывать своего решения, что его противники проигрывают, но к тому, что они должны проиграть, он прямо своего читателя подводит.
Какие афоризмы английского писателя вам наиболее импонируют?
Мне в целом очень нравится жизненная позиция Свифта. Я считаю, что она по-настоящему христианская. Он считал, что никогда не нужно давать волю своим страстям. Больше всего он ненавидел гордость и тщеславие. Он говорил, что в целом ему многие человеческие пороки отвратительны, но если к ним примешивается гордость, это становится просто невыносимым. А по поводу тщеславия у него есть такой интересный афоризм. Он говорит, что человек, который гордится своими родителями или более отдаленными предками, он подобен картофелю, у которого все его достоинства находятся под землей. То есть имеется в виду, что покойные предки, которые уже находятся в земле, не могут быть основанием для гордости человека. Он должен сам реализовать себя в жизни. И если ему это удается, то пусть другие о нем свидетельствуют, а не он хвалится какими-то достоинствами.
Чем столь знаменита фантастическая тетралогия о путешествиях Гулливера?
Я бы сказал так, что это пик творчества Джонатана Свифта. И символично, что эти книги о путешествиях Гулливера были написаны уже в очень зрелом возрасте, уже, я бы сказал, в преклонном возрасте. А опубликованы они были, когда ему было уже 58 лет. Это уже результат всего его творческого развития. Почему они стали настолько популярны, что вошли буквально в классику мировой литературы, являются, наверное, вообще одним из самых известных в мире произведений? Потому что очень удачно он сумел там соединить форму с содержанием. И каждый человек там может найти что-то свое. Фактически, это книги для взрослых. И они написаны таким образом, что заключает в себе очень много скрытых аллюзий, намеков, которых ребенок просто понять не может. Взрослый человек их понимает, но тоже не полностью. Чтобы до конца понять, что там описал Свифт, нужно было быть его современником, нужно было вращаться как раз в английском и ирландском обществе этого времени, чтобы понимать, на кого он намекает, на кого он указывает, кого он критикует, кого он высмеивает. Мы сейчас в большой степени это утратили. Но даже то, что мы способны воспринять, это уже очень большое богатство мысли и его воображения. Ну и даже ребенок, который просто читает о том, как человек попал в страну таких маленьких вот лилипутов, и там его поведение совершенно получается отлично от обычного образа жизни. И то, как он уводит из гавани этот флот Блефуску, один человек, весь флот сразу же у целого государства. Это просто такие образы, которые забыть уже невозможно никогда. А потом этот же человек попадает в страну великанов и сам себя чувствует лилипутом. То есть, если вдуматься, это очень глубокие философские идеи. Все ценности, которыми мы оперируем в жизни, которые мы привыкли как к чему-то стабильному, они на самом деле относительны. Они могут существовать только в определенной сфере, в определенной системе условности. И если вдруг эта система меняется, то все выглядит совершенно иначе. Поэтому, если читать Свифта именно не в изученных детских изданиях, а в его полном изложении, в оригинальном его тексте, то это дает очень большую пищу для размышлений.
Карантин. Не нужно. Пустите. На помощь. Спасите. Отпустите. Я не хочу умирать. Спасите.
Так-так. Кто же это такой?
Поставьте меня на место. Отпустите. Не ешьте меня. Не ешьте. Спасите. Я невкусный. У вас будет несварение. Пустите.
Человек. Крошечный человечек.
Каким событием Джонатан Свифт посвятил свое произведение «Сказки бочки»?
Это события, которые связаны с периодом реформации. Мы уже об этом и говорили в прошлой программе, что три брата, которые там описаны, сыновья своего отца, это три направления христианства, которые по-своему интерпретируют одно и то же завещание, одно и то же священное писание, и вместе с тем от него все равно удаляются. И с точки зрения Свифт, англикане наименее исказили и Священное Писание, и в целом христианский образ жизни. Если сравнивать с католиками и с протестантами, то они держатся золотой середины, хотя они тоже, с его точки зрения, не идеальны. Я в корне не согласен с теми авторами, которые считали, что это произведение Свифта говорит в целом о его атеизме, о его борьбе против религии. Это абсолютно не так. Он остается христианином, остается христианским священником. Просто реальная жизнь, религиозная его времени, она давала ему слишком богатую пищу для критики. И он хотел, чтобы было меньше этих поводов для того, чтобы имя христиан хулилось среди язычников, чтобы такие поношения могли справедливо обрушиваться на христианское общество. Поэтому написал это произведение в надежде, что люди, которые это прочитают, сделают для себя соответствующие выводы и будут более достойными христианами по жизни.
По каким причинам письма Суконщика произвели широкий резонанс в обществе?
А вот это уже произведение из разряда социальных. То есть написано это было именно для того, чтобы защитить простой ирландский народ от тех экономических проблем, которые были для него созданы со стороны центрального английского правительства. Это было связано с тем, что начали чеканить медную монету в Англии и заменять ею те монеты, которые раньше были полновесными, которые были в обороте до того времени. И все это вело к обнищанию ирландцев. Потому Свифт предложил бойкотировать вообще английские товары в Ирландии, не пользоваться этими медными монетами, а для того, чтобы все-таки жизнь могла продолжаться, использовать натуральный обмен. И вот это его произведение оказало настолько большое влияние, что мало того, что в самой Ирландии Свифт стал буквально национальным героем, но и в Англии были вынуждены пойти на уступки. Хотя вначале хотели его арестовать, хотели его наказать, но его, во-первых, никто не выдал, а во-вторых, даже издатель его трудов, которого привлекли такие к ответственности и подвергли суду, был оправдан 9 раз подряд. То есть судья, которому дали задание осудить издателя этой книги, он всякий раз оставлял присяжных, чтобы они пересмотрели свое решение. И они 9 раз подряд оправдывали этого издателя. То есть настолько была сильна всенародная поддержка Свифта, что он себя чувствовал в полной безопасности, находясь, разумеется, в Ирландии, в Дублине. Последние годы своей жизни он уже мало бывал в Англии и всецело себя посвятил на защиту интересов ирландского народа.
Какова была реакция общества на творчество Джонатана?
По-разному люди воспринимали его творчество, но даже те, кому он не нравился, они были вынуждены признать масштаб его таланта. Популярность Свифта была необыкновенная, ошеломляющая. Для того времени, когда он жил, тиражи его книг, они казались просто сверхъестественными. Буквально каждая его книга, она моментально расходилась за несколько дней, если не за несколько часов буквально. И тут же следовало новое переиздание, чтобы насытить интерес его читателей. Это был заслуженный авторитет и популярность, потому что талант Свифта как писателя делал любое его произведение очень увлекательным в чтении. И он сам говорил, то, что для читателя неинтересно, я об этом умалчиваю. Он старался быть увлекательным и интересным писателем, но он не стал бы великим писателем, если бы при этом он не умел бы копать глубоко. Поэтому в его произведениях наблюдается баланс между глубиной содержания, между пафосом справедливости, между тонкой сатирой и совершенством литературной формы. Что касается языка, на котором он писал, то тут тоже был интересный парадокс. Даже один из памфлетов Свифта был посвящен чистоте английского языка. И он своих адресатов, в частности Стеллу, поправлял, если она допускала какие-то ошибки в своей речи, когда она использовала те формы, которые он считал неправильными, диалектическими или вульгарными, или жаргонными. Но что самое поразительное, впоследствии, по прошествии веков, именно те ошибки, которые он исправлял, они и стали обычным английским произношением. А то, чего он придерживался, это стали уже устаревшие архаические формы.
Были ли экранизации творчества Свифта?
Разумеется. Это один из самых экранизируемых вообще авторов в мировой литературе. Это прежде всего, конечно, относится к путешествиям Гулливера, потому что здесь уже сами по себе образы настолько яркие, что, разумеется, многие авторы пытались это воплотить и в художественных фильмах, и в мультипликации. Поэтому, я думаю, никогда не иссякнет вот этот вот поток экранизации его произведений. Это прежде всего, конечно, касается путешествия Гулливера, потому что многие другие его произведения носят довольно умозрительный характер. Но все-таки мне кажется, что во всяком случае «Битву книг» можно было бы больше экранизировать, потому что это произведение очень интересно, и оно заслуживает того, чтобы быть более известным.
Послушайте, не стреляйте. Выслушайте меня. Бомба, прикажи своим людям прекратить огонь. Я заставлю вас меня выслушать.
Какие из трудов Джонатана вы порекомендовали бы для прочтения?
Я бы рекомендовал любые его произведения для прочтения, потому что все, что мне известно, это все носит печать его таланта, если даже не сказать гениальности. Это был по-настоящему выдающийся автор, и который очень серьезно относился к своему художественному творчеству. Поэтому у него нет каких-то случайных произведений, недоработанных, каких-то написанных в спешке. Он всякий раз оттачивал форму, он глубоко продумывал содержание. И видно, что это был человек очень разносторонних знаний. Например, когда мы читаем «Путешествие Гулливера», то там настолько много терминов именно из морского дела, что это явно показывает его знакомство не только с морскими романами, но и непосредственно с учебниками буквально по морскому делу. То есть это был автор, который стремился к доскональности, к скрупулезности, у которого нет каких-то ляпсусов, проколов. Если он пишет, например, что Гулливер был в 12 раз выше любого лилипута, а потом говорит, что 600 тюфяков, которые дали Гулливеру, было недостаточно, чтобы он спокойно спал. Была слишком жесткая постель. И действительно, ученые посчитали, что для того, чтобы Гулливеру спалось спокойно, чтобы кровать была достаточно мягкой, нужно было использовать 1800 тюфяков. То есть везде мы видим, что каждая деталь в его произведении глубоко продумана.
Как вы считаете, какое влияние оказало творчество Свифта на последующее формирование европейской литературы?
Влияние Свифта оказало очень большое. Хотя у него не было своей школы, и, казалось бы, не было прямых последователей, но влияние его трудов ощущается повсеместно. Любой крупный сатирик последующих столетий в той или иной степени от него зависим. Чувствуется влияние определенное Свифта и в творчестве Тикерея, и Диккенса, и Филдинга, и Смоллета, это что касается английской литературы. На материке многие считают, что Вольтер был учеником Свифта. Ну, а в нашей литературе Салтыков-Щедрин, безусловно, тоже великий сатирик. В какой-то степени он тоже повторяет определенные формы, которые использовал Свифт. Анатоль Франц. Это тоже автор, который в какой-то степени зависим от Свифта. Так что в целом можно констатировать, если бы не было такого автора, как Джонатан Свифт, вся мировая литература выглядела бы уже несколько иначе.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаю вам помощи Божией и ангела-хранителя.